ГУЛАГ. Книга 3, страница 364. А еще у ссылки были многие традиции, что тоже разъединяло и ослабляло ссыльных. Были разные сроки обмена, удостоверений личности, некоторым ежемесячно, и это изнурительными процедурами. Дорожа не попасть в категорию худшую, должен был каждый блюсти правила. До начала 30-х годов сохранялась и самая смягченная форма – не ссылка, а минус. В этом случае репрессированному не указывали точно место жительства, а давали выбрать город за минусом сколько-то. Но однажды, выбрав к месту этому, он прикреплялся на тот же трехлетний срок. Минусинск не ходил на отметки в ГПУ, но и выезжать не имел права. В годы безработицы биржа труда не давала минусникам работы. Если ж он умудрялся получить ее, на администрацию давили уволить. Минус был булавкой. Им прикалывалось вредное насекомое и так ждало покорно, пока придет ему черед арестовываться по-настоящему. А еще была вера в этот передовой строй, который не может, не будет нуждаться в ссылке. Вера в амнистию, особенно к блистательной 10-й годовщине октября. И амнистия пришла, амнистия ударила. Четверть срока из 3 лет 9 месяцев стали сбрасывать ссыльным, и то не всем. Но так как раскладывался большой пасьянс, и за 3 годами ссылки дальше шли 3 года политизолятора, и потом снова 3 года ссылки, это ускорение на 9 месяцев нисколько не украшало жизни. А там приходила пора и следующего суда. Анархист Дмитрий Венедиктов к концу трехлетней Тобольской ссылки 1937 год был взят по категоричному точному обвинению распространение слухов о займах. Какие же могут быть слухи о займах, наступающих каждый год с неизбежностью майского рассвета? И недовольство советской властью, ведь цельный должен быть доволен своей участью. И что ж, дальше за такие гнусные преступления? Расстрел в 72 часа и не подлежит обжалованию. Его оставшаяся дочь Галина уже мелькнула на страницах этой книги. Такова была ссылка первых лет завоеванной свободы. И таков путь полного освобождения от нее. Ссылка была предварительным овечьим загоном всех назначенных к ножу. Ссыльные первых советских десятилетий были не жители, а ожидатели вызова туда. Были умные люди из бывших, да и простых крестьян еще в 20-е годы, понявшие все предлежание. И окончив первую трехлетнюю ссылку летнюю, они на всякий случай там же, например, в Архангельске оставались. Иногда это помогало больше не попасть под гребешок. Вот как для нас обернулась мирная шушинская ссылка, да и туруханская с какао. Вот чем была у нас догружена овидиевая тоска. Глава 2. Мужище чума. Тут пойдет о малом в этой главе. О 15 миллионах душ. О 15 миллионах жизней. Конечно, необразованных, не умевших играть на скрипке, не узнавших, кто такой Мейерхольд или как интересно заниматься атомной физикой. Во всей Первой мировой войне мы потеряли убитыми 3 миллиона. Во всей Второй 20 миллионов. Это по Хрущеву, а по Сталину только 7. Расщедрился ли Никита или Иосиф не доглядел капиталу? Так сколько же од, сколько обелисков, вечных огней, романов и поэм. До четверть века вся советская литература этой кровушкой только и напоена. А о той молчаливой предательской чуме, сгладавшей нам 15 миллионов мужиков, да не подряд, а избранных, а становой хребет русского народа, о той чуме нет книг. И трубы не будет нас встрепенуться, и на перекрестках проселочных дорог, где визжали обозы обреченных, не брошено даже камешков трех. И лучшие наши гуманисты, так отзывчивы к сегодняшней несправедливости, в те годы только кивали одобрительно. Все правильно, так им и надо. И как это глухо было сделано, и так начисто соскребено, и так всякий шепот задавлен, что я вот теперь по лагерю отказываю доброхотам, не надо, браться. Уж вороха у меня этих рассказов не убираются. А посылки, мужище, нисколько не несут. А кто б и где бы рассказал нам? Да, знаю я, что здесь не глава нужна и не книга отдельного человека, а я главу одну собрать обстоятельно не умею. И все ж начинаю. Я ставлю ее как знак, как мету, как эти камешки первые, чтоб только место обозначить, где будет когда-нибудь уже восстановлен новый храм Христа Спасителя. С чего это все началось? С догмы ли, что крестьянство есть мелкая буржуазия? А кто у них не мелкая буржуазия? По их замечательно четкой схеме, кроме фабричных рабочих, да и то исключая квалифицированных, и кроме тузов предпринимателей, все остальные, весь, собственно, народ и крестьяне, и служащие артисты, и летчики, и профессора, и студенты, и врачи, как раз и есть мелкая буржуазия. Или с разбойного верховного расчета одних ограбить, а других запугать. Из последних писем Короленко Горькому в 1921 году, перед тем, как первый умер, а второй эмигрировал, мы узнаем, что этот бандитский наскок на крестьянство уже тогда начался и осуществлялся почти в той форме, что и в 1930 году. Но еще не по силе была дерзость, и отсигнули, отступили. Однако замысел в голове оставался, и все 20-е годы открыто козыряли, кололи, попрекали «кулак, кулак». Кулак. Приуготовлялось в сознании горожан, что жить с кулаком на одной земле нельзя. Истребительная крестьянская чума началась, сколько можно судить, в 1929 году. И составление душегубных списков, и конфискации, и выселения. Но лишь в начале 1930 года совершаемое, уже отрепетированное и налаженное, было возглашено публично в постановлении ЦК ВКПБ от 5 января. Партия имеет полное основание перейти к своей практической работе от политики ограничения эксплуататорских тенденций кулачества к политике ликвидации кулачества как класса. И сразу же запрещалось принимать кулаков в колхозы. Кто теперь связано объяснит, почему связано? Не задержались во след ЦК и послушно согласные в ЦИК и СНК 1 февраля 30 года. Развернули волю партии законодательно. Предоставлялось край облсполкомам применять все необходимые меры борьбы с кулачеством вплоть до, а иначе и не было, полной конфискации имущества кулаков и выселения их из пределов отдельных районов и краев. Лишь на последнем слове застыдился мясник. Из каких пределов назвал, но не назвал в какие. Кто веками хлопает, так могли понять, что за 30 верст по соседству, а под кулачника передовой теории, кажись, и не было. Но по захвату косилки ясно стало, что без него не обойтись. Цену этого слова мы разобрали уже. Коль объявлен сбор тары, и пошли пионеры по избам собирать от мужиков мешки в пользу нищего государства. А ты не сдал, пожалел свой кровненький. Их ведь в магазине не купишь. Вот и подкулачник, вот и на ссылку. И прекрасно пошли гулять эти клички по Руси советской, чьи ноздри еще не остыли от кровавых воспарений гражданской войны. Пущены были слова, и хотя ничего не объясняли, были поняты, понятны, очень упрощали. Не надо было задумываться нисколько. Восстановлен был дикий, да, по-моему, не русский. Где в русской истории такой? Закон гражданской войны. 10 за одного. 100 за одного. За одного в оборону убитого активиста, и чаще всего бездельника, болтуна. А я, Оленев, ни один вспоминает... Ведали раскулачиванием воры да пьяницы, искореняли сотни самых трудолюбивых, распорядливых, смышленых крестьян. Тех, кто и несли в себе устойчивость русской нации. Как? Как, кричат нам, а мироеды, прижимщики, соседи, на тебе ссуду, а ты мне шкурой вернешь. Верно. В малой доле попали туда и мироеды. Да все ли? Только спросим и мы, мироеды покровили от сути ли своей доскональной? Или по свойству всякого богатства и всякой власти портит человека? О, если б так проста была очистка человечества или сословия! Но когда железным частым гребнем так очистили крестьянство от бессердечных мироедов, 15 миллионов на это не пожалели. Откуда же в сегодняшней колхозной деревне эти злые, пузатые, краснокожие, возглавляющие ее и райком? Эти безжалостные притеснители одиноких, старух и всех беззащитных. Как же их хищный корень пропустили при раскулачивании? Батюшки, да не из активистов ли они? Тот, кто вырос на грабеже банков, не мог рассудить о крестьянстве ни как брат, ни как хозяин. Он только свистнуть мог соловьем-разбойником, и поволокли в тайгу и тундру миллионы трудяг, хлеборобов с мозолистыми руками. Именно тех, кто власть советскую устанавливал, чтоб только получить землю, а получив, быстро укреплялся на ней. Земля принадлежит тем, кто на ней трудится. Уж о каких мироедок звонить языком в деревянные щеки? Если кубанские станицы, например, Урюпинскую, выселили всю под метлу, от старика до младенца, и заселили демобилизованными. Вот где ясен классовый принцип. Да. Напомним, что именно Кубань почти не поддерживала белых в гражданскую войну, и первая разваливала Деникинский тыл, искала соглашение с красными, и вдруг кубанский саботаж. А знаменитое на архипелаге село Долинка, центр процветающего сельского хозяйства, откуда взялось? В 1929 году все его жители, немцы, были раскулачены и высланы. Кто там кого эксплуатировал, непонятно. Еще хорошо понятен принцип раскулачивания на детской доле. Вот Шурка Дмитриев из деревни Маслино. Селищенские казармы у Волхова. В 1925 году по смерти своего отца Федора он остался 13 лет. Единственный сын, остальные девчонки. Кому ж возглавить отцовское хозяйство? Он взялся. И девчонки, и мать подчинились ему. Теперь, как занятой и взрослый, раскланивался он со взрослыми на улице. Он сумел достойно продолжить труд отца. И были у него к 29-му году закрома полные зерна. Вот и кулак. Всю семью и угнали. Адамова Слевсберг трогательно рассказывает о встрече с девочкой Мотей, посаженной в 36-м году в тюрьму, за самовольный уход пешком 2000 километров. Спортивные медали за это надо давать. Из уральской ссылки в родное село Светловидово под Таруссой. Малолетней школьницей она была сослана с родителями в 29-м году, навсегда лишена учебы. Учительница ласково звала его Мотя Эдисончик. Девочка не только отлично училась, но имела изобретательский склад ума. Она какую-то турбинку ладила от ручья и другие изобретения для школы. Через 7 лет потянула ее хоть глянуть на бревна той недостижимой школы и получила за то Эдисоночка тюрьму и лагерь. Дай-ка детскую судьбу такую из 19 века. Под раскулачивание непременно подходил всякий мельник. А кто такие были мельники и кузнецы, как не лучшие техники русской деревни? Вот мельник Прокоп Иванович Локтюнкин из рязанских, петелинских пеньков. Едва он был раскулачен, как без него через меру зажали жернова и спалили мельницу. После войны прощенный воротился он в родное село и не мог успокоиться, что нет мельницы. Локтюнкин спросил разрешения, сам отлил жернова и на том же, обязательно на том же месте поставил мельницу отнюдь не для своей выгоды, а для колхоза, еще же вернее, для полноты и украшения местности. А вот и деревенский кузнец, сейчас посмотрим, какой кулак. Даже как любят отделы кадров. Начнем с отца. Отец его, Гордей Васильевич, 25 лет служил в Варшавской крепости и выслужил, как говорится, только то серебро, что пуговка у ловца. Солдат 25-летник лишался земельного надела. Женясь при крепости на солдатской дочке, приехал он после службы на родину жены в деревню Барсуки Красненского уезда. Тут подпоила его деревня, и половиной накопленных им денег заплатил он за всю деревню недоимки подати, а на другую половину взял в аренду мельницу у помещика, но быстро на этой аренде потерял остальные деньги. И долгую старость пробыл пастухом да сторожем, и было у него 6 дочерей, всех выдал за бедняков, единственный сын Трифон, а фамилия их Твардовские. Мальчик отдан был услуживать в галантерейный магазин, но оттуда сбежал в Барсуки и нанялся к кузнецам Молчановым, год бесплатным батраком, 4 года учеником, через 4 года стал мастером и в деревне Загорье поставил избу, женился. Детей родилось у них 7, среди них поэт Александр. Вряд ли разбогатеешь от кузни, помогал отцу старший сын Константин. От света и до света они ковали и варили, и вырабатывали 5 отличных настоленных топоров. Но кузнецы из Ярославля с прессами и наемными рабочими сбивали им цену. Кузница их так и была до 29-го года деревянная. Конь один, иногда корова с телкой, иногда ни коровы, ни телки. Да 8 яблонь. Вот такие мироеды. Крестьянский поземельный банк продавал в рассрочку заложенные имения. Взял Трифон Твардовский 11 десятин пустоши, всю заросшую кустами. И вот ту пустошь корчевали своим горбом до самого года чумы. 5 десятин освоили, а остальные так и покинули в кустах. Наметили их раскулачить. Во всей деревне 15 дворов, а кого-то же надо. Приписали небывалый доход от кузницы, непосильно обложили, не уплачено в срок. Так собирайся в отвес, кулачье проклятое. Да у кого был дом кирпичный в ряду бревенчатых или двухэтажный в ряду одноэтажных? Вот тот и кулак. Собирайся, сволочь, 60 минут. Не должно быть в русской деревне домов кирпичных. Не должно двухэтажных. Назад, в пещеру. Топись по-черному. Это наш великий преобразующий замысел. Такого еще в истории не было. Но главный секрет еще не в том. Иногда кто и лучше жил, если быстро вступал в колхоз, оставался дома. А упорный бедняк, кто заявление не подавал, высылался. Очень важно, это самое важное. Ни в каком не раскулачивании было дело, а в насильственном вгоне в колхоз. Никак иначе, как напугав до смерти, нельзя было отобрать у крестьян землю, данную революцией, и на эту же землю их же посадить крепостными. Это была вторая гражданская война, теперь против крестьян. Это был великий перелом. Да только не говорят, чего перелом. Русского хребта. Нет, согрешили мы на литературу соцреализма. Описано у них раскулачивание, описано и очень гладко, и с большой симпатией, как охота на лязгающих волков. Только не описано, как в длинном порядке деревни и все заколоченные окна. Как идешь по деревне, и на крылечке видишь мертвую женщину с мертвым ребенком на коленях, или сидящего под забором старика, он просит у тебя хлеба, а когда ты идешь назад, он уже завалился мертвый. И такой картины у них не прочтем. Председатель сельсовета с понятой учительницей входит в избу, где лежат на палатях старик и старуха, старик тот прежде чайную держал. Ну, как не мироед? Никто ведь не хочет с дороги горячего чаю. И трясет наганом: «Слезай, тамбовский волк!» Старуха завыла, и председатель для пущей острастки выпалил в потолок. Это очень гулко в избе получается. В дороге те старики оба умерли. Уж тем более не прочтем о таком приеме раскулачивания. Всех казаков Донская станица скликали на собрание, а там окружились с пулеметами, всех забрали и угнали. А уж баб потом выселить ничего не стоило. Нам опишут и даже в кино покажут целые амбары или ямы зерна, укрытые мироедами. Нам только не покажут то малое нажитое, то родное и своекожное, скотинку, двор, да кухонный утварь, который всю покинуть велено плачущей бабе. кто из семьи уцелеет и извернется схлопотать, и Москва восстановит семью как середняцкую. Уж не найдут они, вернувшись своего среднего хозяйства, все растащено активистами и бабами их. Нам только тех узелков малых не покажут, с которыми допускает семью на казенную телегу. Мы не узнаем, что в доме Твардовских в лихую минуту не оказалось ни сала, ни даже печеного хлеба. И спас их сосед Кузьма многодетный, тоже не богач, принес на дорогу. Кто успевал от той чимы, бежал в город. Иногда и с лошадью, но некому было в такую пору лошадь продать. Как чума стала, и та крестьянская лошадь — верный признак кулака. И на конном базаре хозяин привязывал ее к коновязи, трепал по храпу последний раз и уходил, пока не заметили. Принято считать, что чума та была в 1929-30. Но трупный дух ее долго еще носился над деревней. Когда на Кубани в 32-м намолоченный хлеб весь до зерна тут же из-под молотилки увозили государству, а колхозников кормили лишь пока уборка и молотьба отмолотились, и горячая кормежка кончилась, и ни зернышка на трудодень, как было дергать воющих баб. А кто еще тут недокулачен? А кого сослать? В каком сословии оставалась ранняя колхозная деревня, освобожденная от кулаков, можно судить по свидетельству Скрипниковой. В 30-м году при ней некоторые крестьянки из Соловков посылали посылки с черными сухарями в родную деревню. Вот история Тимофея Павловича Овчинникова 1886 года рождения из деревни Кишкино. Михневской области, недалеко от горок ленинских, близ того же шоссе. Воевал германскую, воевал гражданскую, отвоевался. Вернулся на декретную землю, женился. Умный, грамотный, бывалый, золотые руки. Разумелый по ветеринарному делу, самоучкою. Был доброход на всю округу. Неустанно трудясь, построил хороший дом, разбил сад, вырастил доброго коня из малого жеребенка. Но смутил его НЭП. Угораздило Тимофея Павловича еще и в это поверить, как поверил в землю. Завел на паях с другим мужиком маленькую кустарную мастерскую по выделке дешевых колбас. Теперь-то 40 лет без колбасы, деревню продержав, почешешь в затылке. И что было в той колбасной плохого? Трудились колбасные сами, никого не нанимая. Да и колбасы-то продавали через кооперацию. И поработали-то всего 2 года с 25 по 27. Тут стали душить их налогами, исходя из мнимых крупных заработков. Выдумывали их фининспекторы по службе, но еще надували в уши финотделу деревенские завистники-лентяи, сами ни к чему не способны, только стать активистами. И пайщики закрыли колбасную. В 29-м году Тимофей вступил в колхоз одним из первых, свел туда свою добрую лошадь и корову и отдал весь инвентарь. Во всю мощь, работая на колхозном поле, еще выращивал 2 племенных бычков для колхоза. Колхоз разваливался, и многие шли и бежали из него, но у Тимофея было уже 5 детей, не стронешься. По злой памяти финодела он все считался зажиточным, еще и за ветеринарную помощь народу. Уже и на колхозника несли и несли на него непомерные налоги. Платить было нечем. Потянули из дому тряпки. 3 последних овечек, 11-летний сын спроворился разик, тихо угнать от описи. Другой раз забрали и их. Когда еще раз описывать имущество пришли, ничего уже не было у бедной семьи. И бесстыдные финотдельщики описали фикусы в катках. Тимофей не выдержал. И у них на глазах эти фикусы изрубил топором. Это что ж он, значит, сделал? Первое. Уничтожил имущество, принадлежащее уже государству, а не ему. И, во-вторых, агитировал топором против советской власти. И, третье, дискредитировал колхозный строй. А как раз колхозный строй в деревне Кишкино трещал, никто уже работать не хотел, не верил, ушла половина И кого-то надо было примерно наказать. Заядлый Непном Тимофей Овчинников, пробравшийся в колхоз для его развала, теперь и был раскулачен по решению председателя сельсовета Шоколова. Шел 32-й год, массовая ссылка кончилась, и жену с 6 детьми, один грудной, не сослали, лишь выбросили на улицу, отняв дом. На свои уже деньги они через год добирались к отцу в Архангельск. Все в роду Овчинникова жили до 80 лет, а Тимофей от такой жизни загнулся в 53. Не относится к нашей теме, но к пониманию эпохи. Со временем и в Архангельске устроился Тимофей работать в закрытую колбасную, тоже из двух мастеров, но заведующим над ними. Собственно, его была закрыта, как вредная для трудящихся. Это была закрытой, чтобы не знали о ней трудящиеся. Они выделывали дорогие сорта колбас для личного снабжения правителей этого северного края. Не раз и Тимофея посылали относить изделия в одноэтажный за высоким забором особняк секретаря обкома товарища Аустрина, угол улиц Липкнихта и Чумбарова-Лучинского, и начальника областного НКВД товарища Шейрона. Даже и в 1935 году на Пасху ходит по ободранной деревне пьяное колхозное начальство из единоличников требует денег на водку. А не дашь? Раскулачим, сошлем и сошлют. Ты же единоличник, и в том-то и великий перелом. А саму дорогу, сам путь этот крестный, крестьянский, уж этот соцреалист-то и вовсе не описывает. Погрузили, отправили из сказки конец и 3 звездочки после эпизода. И грузили их, хорошо, если по теплому времени в телеге, а то на сани. В лютый мороз и с грудными детьми, и с малыми, и с отроками. Через село Кочнево Новосибирской области в феврале 31 года, когда морозы перемежались буранами, шли и шли и шли, окруженные конвоем бесконечные эти обозы. И снежной степи появляясь, и в снежную степь уходя. И в избы войти обогреться дозволялось им только с разрешения конвоя. На короткие минуты, чтобы не задержать обозы. Эти конвойные войск ГПУ, ведь живы же, ведь пенсионеры, ведь помнят, поди. А может и не помнят. Все тянулись они на Рымские болота, и в ненасытимых этих болотах остались же. Но еще раньше, в жестоком пути, околевали дети. В том и был замысел, чтобы семя мужицкое погибло вместе со взрослыми. С тех пор, как Ирода не стало, это... Только передовое учение могло нам разъяснить, как уничтожать домладенцев. Гитлер уже был ученик, но ему повезло, прославили его душегубки. А вот до наших нет никому интереса. Знали мужики, что их ждет. Если счастье выпадало, что слали их эшелонами через обжитые места, то своих детей малых, но уже умеющих карабкаться, они на остановках спускали через окошечки. Живите по людям, побирайтесь, только б с нами не умирать. В Архангельске в голодные 1932-33 годы нищим детям спецпереселенцев не давали бесплатных школьных завтраков и ордеров на одежду, как другим нуждающимся. В том эшелоне с Дона, где баб везли отдельно от казаков, взятых на собрание, одна баба в пути родила. А давали им стакан воды в день, и не всякий день по 300 граммов хлеба. Фельдшера не спрашивай. Не стало у матери молока, и умер в пути ребенок. Где ж хоронить-то? 2 конвоира сели в их вагон на один пролет-то. На ходу открыли дверь и выбросили трупик. Этот эшелон пригнали на Великую Магнитогорскую стройку. И мужей туда же привезли. Копайте, землянки. Начиная с Магнитогорска, наши барды уже позаботились. Отразили. Семью твардовских везли на подводах только до Ельни. И, к счастью, уже был апрель. Там грузили их товарные вагоны, и вагоны запирали на замок. А ведер для оправки или дырок в полу не было. И рискуя наказанием или даже сроком за попытку побега, Константин Трифонович на ходу поезда, когда шумней, кухонным ножом прорезал дырку в полу. Кормежка была такая: раз в три дня на узловых станциях приносили в ведрах суп. Правда, везли их до станции Ляля, Северный Урал, всего дней 10. А там еще зима. Встречали эшелон на сотнях саней и по речному льду в лес. Стоял барак для сплавщиков на 20 человек. Привезли больше 1500 к вечеру. Ходил по снегу комендант Пермяк Сорокин, комсомолец, и показывал колышки вбивать. Вот тут будет улица, вот тут дома. Так основан был поселок Порща. В эту жестокость трудно вериться, чтобы зимним вечером в тайге сказали: вот здесь. Да разве люди так могут? А ведь везут днем, вот и привозят к вечеру. Сотни, сотни тысяч именно так завозили и покидали со стариками, женщинами и детьми. А на Кольском полуострове Апатиты всю полярную темную зиму жили в простых палатках под снегом. Впрочем, настолько ли уж милосердней, если приволжских немцев эшелонами привозят летом 31-го года, 31-го, а не 41-го, не ошибитесь, в безводные места Карагандинской степи, и там велят копать и строиться, а воду выдают рационом. Да и там же наступит зима тоже. К весне 32-го дети и старики вымерли, дизентерия, дистрофия. В самой Караганде, как и в Магнитогорске, строили долгие низкие землянки-общежития, похожие на склады для овощей. На Беломорканале селили приехавших в опустевших лагерных бараках, а на Волга-канал, да за Химки сразу, их привозили еще до лагеря, тотчас после конца гидрографической разведки, сбрасывали на землю и велели землю кайлить и тачки катать. В газетах писали: на канал привезены машины. Хлеба не было, свои землянки рыть в свободное время. Там теперь катера прогулочные возят москвичей. Кости на дне, кости в земле, кости в бетоне. При подходе чумы в 1929 году в Архангельске закрыли все церкви. Их и вообще-то назначено было закрывать. А тут подкатили в самом делешная нужда размещать раскулаченных. Большие потоки ссылаемых мужиков текли через Архангельск, и на время стал весь город как одна большая пересылка. В церквах настроили многоэтажных нар, только топить было нечем. На станции разгружались и разгружались телящие эшелоны, и под лай собак шли угрюмые лапотники на свои церковные нары. Мальчик уже запомнилось, как один мужик шел под упряжкой дугой на шее. В попыхах высылки не сообразил, что ему всего нужнее. А кто-то нес граммофон с трубою. Кинооператоры, вам работа. В церкви ведения восьмиэтажные нары, не скрепленные со стенами, рухнули ночью, и много было подавлено семей. На крики стянулись к церкви войска. Так они жили чумною зимою, не мылись, гноились тела, развился сыпняк, мерли. Но архангелогородцам был строгий приказ спецпереселенцам, так называли сосные мужики, не помогать. Бродили умирающие хлеборобы по городу, но нельзя было ни одного в дом принять, накормить или за ворота вынести чаю. Зато хватало местных жителей милиции и отбирало паспорта. Идет, бредет голодный по улице, споткнулся, упал и мертв. Но и таких нельзя было подбирать. Еще ходили агенты и следили, кто выказал добросердечие. В это самое время пригородных огородников и животноводов тоже высылали целыми деревнями. Подгребло. Опять. Кто ж там кого эксплуатировал? И жители Архангельска сами тряслись, чтобы не сослали их. Даже остановиться, наклониться над трупом боялись. Один лежал близко от ГПУ, не подбирали. Хоронили их в порядке организованном, коммунальная служба. Без гробов, конечно, в общих ямах, рядом со старинным городским кладбищем по Вологодской улице, уже в открытом поле. И памятных знаков не ставили. И все это было для хлебоделов только пересылка. Еще был большой их лагерь за селом Талаги, и некоторых брали на лесопогрузочные работы. Но исхитрился кто-то написать на бревне письмо за границу. Вот так и обучая крестьян грамоте. И сняли их с той работы. Их пути, путь лежал дальше, на Онегу, на Пенегу и вверх по Двине. Мы шутили в лагере, дальше солнце не сошлют. Однако тех мужиков слали дальше, где еще долго не будет того крова, под которым засветить лучину. От всех предыдущих и всех последующих советских ссылок мужицкая отличалась тем, что их ссылали ни в какой населенный пункт, ни в какое обжитое место, а к зверям, в дичь, в первобытное состояние. Нет хуже. И в первобытном состоянии наши предки выбирали поселки хотя бы близ воды. Сколько живет человечество, еще никто не строился иначе. Но для спецпоселков чекисты выбирали места, а сами мужики не имели права выбирать. На каменистых косогорах над рекой Пенегой на высоте 100 метров, где нельзя докопаться до воды и ничего не вырастет на земле. В 3-4 километрах бывала удобная пойма, но нет. По инструкции не положено близ нее селить. Оказывались сенокосы в десятках километрах от поселка, и сено привозили на лодках. Иногда прямо запрещали сеять хлеб. Направление хозяйства тоже определяли чекисты. Нам, горожанам, еще одно непонятно. Что значит исконная жизнь со скотиной? Без скотины не бывает жизни у крестьянина. И вот на много лет обреченно они не слышат ни ржания, ни мычания, ни блеяния, ни седлать, ни доить, ни кормить. На реке Жачулым в Сибири спецпоселок кубанских казаков обтянули колючей проволокой и поставили вышки, как в лагере. Кажется, все было сделано, чтобы ненавистные эти трудяги вымирали поскорее, освободили бы нашу страну и от себя, и от хлеба. И действительно, много таких спецпоселков вымерло полностью. И теперь на их местах какие-нибудь случайные перехожие люди постепенно дожигают бараки, а ногами отшвыривают черепа. Никакой Чингисхан не уничтожил столько мужика, сколько славные наши органы, ведомые партией. Вот Васюганская трагедия. В 1930 году 10 тысяч семей, значит 60-70 тысяч человек по тогдашним семьям, прошли через Томск и дальше погнали их зимой пеших. Сперва вниз по Томе, потом по Оби, потом вверх по Васюгану, все еще зимником. Жителей в попыхах сел выгоняли потом подбирать трупы взрослых и детей. В верховьях Васюгана и Тары их покинули на релках, твердых возвышенностях среди болот. Им не оставили ни продуктов, ни орудий труда. Развезло, и дорог ко внешнему миру не стало. Только две гати, одна на Тобольск, одна к Оби. На обеих гатях ставили пулеметные заставы, не выпускали никого из душегубки. Начался мор. Выходили в отчаянии к заставам, молили, тут их расстреливали. А позднясь по вскрытию рек из Томского Интер-Алсоюза, промыслово-потребительской кооперации, послали им баржи с мукой и солью, но и те не смогли подняться по Васюгану. Вел этот груз уполномоченный Интер-Алсоюза Станиславов, от него известно. Вымерли все. Говорят, было все-таки расследование по этому делу, и даже будто бы одного человека расстреляли. Сам я не очень этому верю. Но если и так, приемлемая пропорция. Знакомая пропорция гражданской войны. За одного нашего тысячу ваших. За 60 тысяч наших одного вашего. А без этого не построишь нового общества».